Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Слово — это не просто набор звуков. Словом можно убить, словом можно спасти. Изучением влияния слова занимаются лингвисты, физики, химики и психологи. Все они подтверждают, что слово — это мощный инструмент. О значении слова в жизни личности и общества в целом нам сегодня расскажет врач-психотерапевт, практикующий семейный психолог, автор передач на радио «Град Петров» Альфред Александрович Щеголев. Здравствуйте, Альфред Александрович.
Здравствуйте. Я не буду оригинальным, повторив такую известную истину, что человек, в отличие от животного, существо словесное. Мир слова – такой особый человеческий мир. Человек становится человеком по мере овладения словом. Понятно, да, ведь это евангельские слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слово – суть то, что делает меня человеком. Слово дает мне возможность осмыслить происходящее со мной и происходящее вне меня. То есть слово дает мне смысл. Смысл – вот это самое главное. Самое интересное, что вообще человек получает реальность своей жизни, осмысливаемую как бы реальность своей жизни, по тому слову, которым он эту реальность обозначает, которым он ее выражает, в котором он ее осмысливает. У того, кто владеет словом, есть не только средство такой полноценной коммуникации, средство достойного общения, но есть и чувство вот такого особого таинственного проникновения в саму суть явлений и вещей. Человек воспринимает мир в образах и символах, а осмысливает в слове. Поэтому неумение владеть словом обрекает человека на достаточно бессмысленное существование, ставит его в зависимость, причем нередко такую рабскую зависимость, от тех, кто оказывает на него свое словесное давление, забивая его голову словами, которые он не в состоянии осмыслить и что-то им существенное противопоставить. Вообще слово – явление такое почти сверхъестественное, хотя люди по большей части забывают об этом. Обыденное отношение к слову, к своему языку, вот такая словесная бытовщина, нередко выхолащивает вот эту плодотворную силу слова, превращает слова, словесные обороты в пошлые штампы, в пределах которых человек мыслит свою жизнь. Для человека многое в жизни и вообще в мире исчезает, если он не имеет слов для обозначения тех или иных явлений, тех или иных состояний, переживаний. Мир для него лишается красок, лишается перспективы, глубины. Все становится несколько примитивным, и в этом примитивизме удушается его человеческое достоинство, как бы мельчает и заболачивается его душа. Словарный запас человека – это его величайшее духовное богатство, благодаря которому он может резонировать душой со всем бесконечным многообразием окружающего мира. И, напротив, примитивный словарный запас – это его ужасная духовная нищета, он оказывается как бы замурованным в самом себе. Разумеется, по словарным запасам я понимаю не только количество знаемых слов, так обычно говорят о словарном запасе, но и умение пользоваться ими как средствами выражения собственной души, душевных движений. Повторяю, слово – это особый духовный мир человека. Бессловесные существа, в отличие от человека, находятся как бы в другой системе координат, ориентируются в другой модели мира. Слово беспредельно расширяет горизонты человеческого существования, и чем богаче словарный состав человека, чем более динамично он владеет этим словарным запасом, тем шире и глубже ему открывается мир, тем большими возможностями он владеет для своего самовыражения, тем плодотворнее и интереснее его коммуникация, его взаимоотношения с другими людьми. Слово – это не просто условное обозначение предмета или явления или состояния. В слове есть своя неизъяснимая глубина, своя музыка, свое чувствование, своя, если хотите, мистика, своя тайна. Нет слов абсолютно тождественных между собой. Каждое слово обнаруживает особый аспект того, что оно означает. Скажем, Ну, для нечувствительного уха нет разницы между словом «смотреть» и «видеть». Вроде бы одно и то же. Слова синонимы. А на самом деле можно смотреть и не видеть. Потому что видеть значит активно всматриваться в наглядный образ, находить в нем нечто существенное для видящего. А смотреть – это всего лишь так пассивно воспринимать зрительную информацию, глазеть. Да? Наши душевные состояния, они пытаются выразиться в слове. Если мы находим точное слово для выражения нашего душевного состояния, мы испытываем особое чувство облегчения. Я бы сказал, такую некую разрядку душевного напряжения. И напротив, повышение жизненного тонуса нашей душевной жизни, оно тоже может быть связано со словом. Да? То есть слово может давать разрядку, слово может тонус повышать.
Да.
С другой стороны, само по себе слово может вызывать к жизни наши непроявленные душевные переживания, углублять, рассвечивать их. Поэтому, опять повторяю, примитивный словарный запас – это всегда уплощенность, это всегда сдавленность, расплющенность человеческого существования. Чувства и переживания, никак не взаимодействующие со словом, никак не проявляющиеся в слове, обречены на непонятость и неудовлетворенность. Человек оказывается как бы заточенным в своих эмоциональных переживаниях, не может поделиться ими с другими людьми, а потому становится несчастным в общении, вечно раздраженным, вечно непонятым, вечно недовольным как собой, так и окружающими. Для любого человека реальность его жизни обусловлена словом. Слово отражает не только мир, в котором мы пребываем, сколько нашу внутреннюю модель этого мира. А от этой нашей внутренней модели многое зависит в нашей судьбе. Там, где один видит повод чуть ли не для самоубийства и ничего другого в своей жизни видеть не желает или не может, другой видит основание для, скажем, иронии или сарказма. То есть обстоятельства жизни, они действенны не сами по себе, а зависят от той головы, в которую они попадают, и в которой осмысливаются, и которая дает добро на ту или иную реакцию на эти обстоятельства. И здесь, понятно, все будет зависеть от того, какими словами обозначить для себя человек смысл жизненных обстоятельств, с которыми он непосредственно столкнулся. Одно и то же событие можно описать разными словами. Ну вот, знаете, есть легенда о том, как однажды там восточный правитель призвал к себе астролога для предсказания судьбы на ближайший год. Тот, заглянув в гороскоп, всплеснул руками: «О, великий правитель, в ближайший год ты потеряешь всех близких тебе людей и останешься в одиночестве». На это великий правитель приказал бросить его, этого астролога несчастного, в темницу, как недоброго вестника, а то и обезглавить. Ты был призван другой предсказатель. Этот заглянул в гороскоп и радостно провозгласил: «О, великое чудо, государь! Предстоящий год ты переживешь всех, кто недостоин жить подле тебя». И этот был удостоен монаршей милости, понятно, да? Вот что значит должным образом обозначить значимое событие. И то, ну как изложить? Примитивный язык, способный обозначить лишь примитивную модель мира, делает человека душевным и духовным калекой. Может, это кому-нибудь покажется наивным, но я твердо убежден, что использование всяких грязных слов, если мы будем ими пользоваться, ничего у нас выходить не будет, никакого общего дела, потому что не той словесной коммуникацией в наших взаимоотношениях мы пользуемся. Знаете, есть болезни соматические, инфекционные, связанные с нарушениями в регуляции жизнедеятельности наших внутренних органов, есть болезни душевные, связанные в первую очередь с нарушениями в нашей психоэмоциональной сфере. А вот есть болезни духовные. Они заявляют о себе больным словом прежде всего. И пока человек схренословит, пока пользуется больным, извращенным, искалеченным, гнилым словом, он обречен на нелепость собственного существования. А если такое слово становится всеобщим распространенным средством коммуникации в обществе, то такое общество будет порождать социальную нелепость одну за другой, как гидра, знаете, свои отрубленные головы. Люди, обмазывающие друг друга навозной жижей сквернословия, отказавшиеся от разумного слова, можно сказать, даруемого им небесами, перестают быть людьми и превращаются в некие человекоподобные существа, бессмысленные и нелепые, способные лишь тиражировать свое бессмыслие и свою нелепость, и неспособные к творческому человеческому сотрудничеству. Гнилое похабное слово, постоянно пребывающее на устах, оно порождает тьму и отмраченность души. Для человека как бы закрывается солнце этого мира. Он обрекает себя на прозябание в мире темном, грубом, тусклом, безликом, безобразном, потому что безобразном. Образа нет. Он ощущает и переживает мир по мертвому гнилому слову, которым он этот мир для себя обозначает. Поэтому я и говорю, что пока будем пользоваться гнилыми словами, вот все будет так, как соответствует, так сказать, это языку. С грязным языком легко подлечить, с таким языком каждый может тянуть только в свою сторону, ненавидеть другого, который тянет тоже в свою сторону. По сути своей, это язык ненависти и одичания, и потому ему абсолютно недоступны сферы духа и высоких таких вот душепросветляющих переживаний. Поэтому можно утверждать, что носители всяческого сквернословия есть подлинные отравители духовных источников и сеятели взаимной вражды. Поэтому гнилой больной язык – это больное существование. Больной язык – это больная нация. Эпидемия сквернословия – это вот буквально, я бы сказал, духовного спида. Это свидетельство как морального, то есть общественного, так и нравственного, то есть личностного разложения. Слово – очень чувствительный индикатор духовного благополучия или неблагополучия. Действительность, которая осмысливается похабным словом, она сама становится похабной. Человек, не знающий слов любви, в чем-то не совсем человек. Тотальное сквернословие, которое замутило наш великий язык, как навозная жижа, чистый родник, это болезнь духовная, от нее фармакологических средств нет, ей не преграда никакая там хирургия или физиотерапия или что-то из этого медицинского арсенала. И болезнь эта шагает по стране семимильными шагами, принимая форму некой бесовской эпидемии, поражающей всех от мала до велика. Болезнь эта принимает столь распространенную форму, что многие люди даже не отдают себе отчет в собственном сквернословии, полагая это подобие естественным, простым, а главное, легко доступным средством человеческого общения и самовыражения. Сквернословят все, и старый, млад, вот я, идя на работу, прохожу мимо школы. Значит, парами, группами в ожидании занятий стоят перед школой школьники и школьницы 8, 10, 15 лет. Вот обрывки их разговоров доносят до моего слуха лишь стопроцентную матершину, да еще заявленную с явной бравадой, с желанием продемонстрировать свою низкопробность. Создается такое впечатление, что ребята просто никогда и не слышали правильной русской речи и могут выражать свои чувства не иначе, как используя матершину. Не стесняются присутствием старших, мальчики не стесняются девочки, а девочки ни в чем не уступают мальчикам. И совершенно очевидно, что такой язык общения создает и соответствующую форму вот этих примитивных стадных взаимоотношений. Более того, такой язык становится чуть ли не паролем для пропуска в групповое общение. А групповая общность, ведь это предмет особого идолопоклонства у подростков. Группа многое определяет формирование социальных установок у подростка. И потому матершина въедается в сознание подростка как нормальное средство коммуникации. Последующим, там, глядишь, он и не знает другого языка общения, даже становясь взрослым человеком. Результатом мы имеем то, что нецензурщина буквально въелась в ткань нашей разговорной речи. Она пробивает себе дорогу и в кинематографе, и в литературе, и на сцене, оправдываясь какой-то жизненной правдой, хотя правда такая всего лишь навсего пошлый натурализм. Если следовать такому натурализму, да, и, так сказать, принимать его как некое знамя, то можно живописать, к примеру, картину выгребной ямы, гниющих трупов. Ну, впрочем, да, и до этого тоже есть всегда охотники, особенно из наших эстетствующих образованцев, любящих посмаковать тухлятинку. Это известный такой эстетизм такой. Ребенок, рано усвоивший больной язык, не имевший возможности ничего ему противопоставить, очень рано вовлекается в антикультуру, психологическим выражением, которое является некое беснование души. Я думаю, что сквернословие более чем что-либо другое связано именно с этим душевным состоянием. Это, если хотите, постоянная, почти навязчивая антимолитва, некий призыв к себе силы внутренней нечистоты, выраженный, понятно, символикой похабного слова. Вот такое слово действует как некий заговор, приворот, сделка с темной стороной собственной души. Человек как будто подтверждает злым силам, таящимся в нем, что он на их стороне, их помощник, и он их союзник. И он как будто хочет умилостивить их, расположить в свою сторону, становясь под их стяги. Он вольно или невольно отвращается от светлого начала в себе и уступает, расчищает себе место буйству злой воли, проникается ее энергией, ее силой. Поэтому борьба со сквернословием на уровне, скажем, светского осуждения, невоспитанности никогда не принесет плодов. Это проблема религиозного воспитания и формирования на его основе должных нравственных установок личности. Если вообще вот вдуматься в смысл матершины, То ведь это всегда проклятие в сторону матери, то есть в сторону той, которая дала жизнь. Это не всегда осознаваемое проклятие источника жизни, а потому это отождествление себя с силами прямо противоположными, силами смерти, разложения, хаоса. Если молитва всегда обращена к источнику жизни, то антимолитва, сквернословие, в сторону смерти. Ну а притупленное восприятие языка, отсутствие чувствительности к слову, когда человеку совершенно безразлично, какое слово исходит из его уст, всегда свидетельствует о его глубоком духовном неблагополучии. Упоение сквернословию, оно возникает у того, в ком отсутствует святыня души. Такой человек и в других людях не видит ничего, кроме своего подобия. Люди, у которых чувство личности размыто, подавлено, но которых, видимо, компенсаторно распирает изнутри чувство гордыни, самодовольства, они становятся нечувствительными к чистому слову. Гнилое, мерзкое, грязное словцо оказывается у них удобным подспорьем для того, чтобы метнуть его в лицо окружающим, показывая им тем самым абсолютное к ним презрение и просто хамское безразличие. Грязь есть грязь, и в грязи все грязно. Чистые слова оказываются для него ненужными. Более того, он как будто стыдится, испытывает внутреннюю неловкость от слов, которые выражают своим содержанием нечто отличное от доступного ему мирка. Когда люди в большинстве своем начинают постоянно пользоваться сквернословием в своей обыденной речи, в своих коммуникациях, взаимосвязях с другими людьми, тогда сквернословие принимает характер некой эпидемии. Национальный язык становится замутненным, примитивным, страдает не только культура речи, идет вообще просадка национальной культуры. И вместе с этим идет понижение уровня личности людей, составляющих вот эту национальную общность. В культурно одичалом социуме матершина, она иногда может оказаться неким стимулом, вызывающим некое подобие воодушевления. Это вызывает чуть ли не восторг у почитателей словесных помоев. Но на похабном слове нельзя строить культуру. Лучше даже сказать, что вне культуры, вне национальной культуры, в которой язык является основной скрепой, социум как нация оказывается на пути деморализации, деградации, дегенерации и дебилизации. Язык, повторяю, это такой самый тонкий индикатор духовного состояния и отдельного человека, и всего общества. И борьба за чистоту слова, за здоровый язык, есть борьба за национальное достоинство. Не нужно какого-то большого воображения, чтобы представить, что ребенок, активно и пассивно впитывающий в себя жизненные впечатления, вольно или невольно начинает воспроизводить тот язык, на котором говорят окружающие его люди, и прежде всего его близкие. Наивно предполагать, что ребенок будет иметь правильное понятие о жизни и о людях его окружающих, пользуясь при этом ненормативной лексикой. Испоганенный язык окружающих, запавший в его душу, будет формировать в нем испоганенную модель окружающего мира. Он будет видеть в нем только то, что означает поганое слово. Для всего другого у него не найдется соответствующих слов. И стало быть, это другое не будет им осмыслено. Убогий язык делает плоской и пошлой его душу. Сквернословие не столь безобидно, как оно кажется посредственным и недалеким умам. В сквернословии заложен огромный энергетический потенциал разрушения. Нередко потребность сквернословия возникает как реакция подавленных, вытесненных из сознания влечений эмоций на требования их дальнейшего вытеснения и сдерживания. Какие влечения и связанные с ними эмоции особенно нетерпимы в социальном функционировании личности? Ну, как правило, агрессивные и сексуальные. Их необходимо как-то хотя бы частично подавлять для того, чтобы социальное взаимодействие людей было бы вообще возможным. Если все будут следовать и руководствоваться своим поведением только своими агрессивными и сексуальными порывами, то общественные устройства, взаимоотношения людей между собой будут невозможными. Будет борьба всех против всех. Поэтому в человеческом обществе часть инстинктивных влечений подвергается вытеснению, подавлению во имя социального существования. И культурный человек тем и отличается от человека некультурного, что держит себя всегда в известных социально приемлемых рамках. Однако вытеснить влечение – это совсем не значит его уничтожить. Оставаясь в подсознании, вот это неудовлетворенное влечение дает о себе знать самыми разнообразными способами. Скажем, аномальное поведение, невроз, вегетососудистая дистония, расстройство сна, алкоголизм, сексуальные девиации, психосоматические заболевания. И вот одним из способов разрядки накопившегося внутреннего неудовлетворения и раздражения и является сквернословие. Сквернословие по своему содержанию – это всегда смесь затаенной или явной агрессии и неудовлетворенной сексуальности. Человек вербально, то есть через слово, хочет отреагировать то, что находится под социальным запретом. Но отреагирование это мнимое, оно дает лишь легкое сиюминутное облегчение, а дальше все неотреагированные эмоции накатывает вновь и вновь. Поэтому потребность в сквернословии становится навязчивой, особенно у человека скрыто агрессивного и сексуально неудовлетворенного. А сексуальная неудовлетворенность, в свою очередь, может быть связана у этого человека с такими его детскими сексуальными фантазиями, реализовать которые у него нет никаких шансов. Отсюда вот это частое упоминание матери в облике совершенно падшей женщины. Поэтому проблема сквернословия совсем не просто решаемая. За ней стоят нередко такие глубинно-психологические факторы, которых, ну, как бы не укротишь простым дисциплинарным запретом. Все дело не в какой-то социально организованной казарме, а именно вот в этом раннем приобщении ребенка к культуре. Потому что только в культуре существует, как бы это сказать, вот система противовесов примитивным природным позывам. Ведь можно было бы сказать, и защитники сквернословия часто так и утверждают, что сквернословие – это, так сказать, предохранительный клапан на котле вот этих бунтующих влечений и взвинченных эмоций. Высказался посредством ненормативной лексики, как будто полегчало. Действительно, иногда крепкое словцо, сказанное вовремя и к месту, пронзительно и кратко, может, несомненно, оказать некое стимулирующее воздействие, дать как бы такую эмоциональную разрядку, взбодрить. Ну, иногда рассмешить. Все зависит от того, кто и в каком контексте употребил такое крепкое выражение. Все хорошо в меру. Знаете, как говорили средневековые врачи, все есть яд и все есть лекарство. Ядом или лекарством делает доза. Вот если человек через каждое слово вслух вспоминает о какой-то нехорошей падшей женщине, то такая навязчивость, одолевшая его, говорит о его серьезном душевном дефекте. Он не может иметь связную речь без этих ущербных вставок, подтверждающих его неумение связно мыслить. В качестве своего языкового самовыражения он использует избитые и затасканные штампы, а для того, чтобы как-то связать их воедино, использует свое сортирное красноречие. Я знаю, что есть чуть ли не поэты и певцы похабного слова, есть такие. Они обычно очень любят ссылаться на то, что и великие мастера слова не чурались крепкого словца. Обычно вспоминает Пушкина, ну, конечно, Баркова. Они, видимо, полагают, что если они так же, как и великие литераторы, используют подобные выражения, то сразу должно быть, становится чуть ли не вровень с ними. Понимаете, вот живой творческий человек может иногда похулиганить, может. Только вот надо помнить, что в души людей, да, в храм культуры, он входит не своим бытовым хулиганством, а тем, что действительно достойно его творческого гения. Культура обращает взор человека на предметы более возвышенные, чем выгребная яма или затхлая помойка. И для того, чтобы овладеть пространством культуры, нужно соответствующие культуре понятия, образы, нужен соответствующий язык. Сквернословие не в силах выразить красоту, не в силах выразить любовь, не в силах выразить молитвенный восторг, солнечную радость. Сквернословие – это язык понукания, язык злобности, ненависти, ущемленности, безверия. То есть язык того, что можно обозначить как мрак души. А омраченная душа ненавидит свет, презирает всякую просвещенность, не приемлет культуру. В былые времена, кстати сказать, похабное слово было не в чести у простого трудового человека. Сквернословие было принадлежностью либо люмпена, деклассированного элемента, либо принадлежностью челяди, да, всякого рода лакеев, которые чувствовали себя ущемленными и зависимыми от своих господ. То есть сквернословили, да и сейчас сквернословят, те, кто чувствует себя не вполне полноценной личностью. Потрясает то, что именно русский язык, такой мощный по возможностям духовного и душевного самовыражения, по глубине осмысления мира, по тонкости мировосприятия, по красоте звучания, подвергся в последние столетия такой порч, что русская матершина стала чуть ли не международной принадлежностью. Мне один мой знакомый, приехавший недавно с Ближнего Востока, рассказывал, как неоднократно слышал русский мат из уст арабов. Свой язык они, видимо, для этих целей не используют, так сказать, берегут. И это, понятно, не тот русский, который, знаете, вот по слову Ломоносова сочетает в себе там великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, кроме того, богатство и краткость изображения греческого и латинского языка. В свое время Пушкин, вот, живя в Михайловском, он записывал образцы правильной, великолепной русской народной речи, Он восхищался правильностью речи неграмотных псковских крестьян. А Пушкин-то, это же не просто какой-то там вот лингвист-эксперт, это бог русского языка. Вот этот неграмотный псковский крестьянин, слышавший чуть ли не ежедневно в храме музыку древнего церковно-славянского говора, он невольно, как на камертон, настраивался на этот язык. Правильность его бытовой речи имела несомненную опору в слышимых им образах древнеславянских языковых оборотов. Он чувствовал особую музыку этого языка, особый его ритм, темп, особое его благочестие. А теперь вот все вроде бы грамотные, но нередко несут такую тарабарщину, замешанную на словесных помоях, что уши вянут. Прав, наверное, был Флобер, который говорил, что когда все будут грамотными, то ничего, кроме газет, читать не будут. А теперь и газеты-то читать не надо. Самое страшное то, что телевизор, а теперь еще и компьютер, особенно в молодежной среде, активно вытесняет книгу. Для молодых людей это, можно сказать, гуманитарная катастрофа. Книга дает слово, книга учит слову, книга дает особое чувство слова, чего не скажешь о телевизоре, подле которого молодые люди с младенчества проводят нередко, ну, сами знаете, да, многие часы, предаваясь простому глазению. Вот представьте, в книге я читаю описание чего-либо, ну, природы, там, внешности какой-то или поведения человека, какого-то события. И читая, я по слову воспроизвожу в своем воображении образ этого описания. То есть слово писателя обозначает некую образную реальность и дает мне возможность через слово осмыслить эту реальность. Скажем, это дубрава, а это березовая роща, а это лесная чаща, а это поляна, ну и так далее. Я беру там простейший пример. Если я не знаю, как называется соответствующая этим словам реальность, то я ничего не различаю. Для меня что чаще, что роща, что поляна, что степь одинаково и не дифференцировано. И если я пытаюсь как-то выразить свои впечатления от пребывания в той же чаще или роще, я просто буду говорить о каких-то деревьях вообще. Вот нас удивляет, почему у многих современных детей такой куцый язык. А потому что, глядя на телевизионную картинку, ребенок никак словесно не обозначает для себя видимые им реалии. Он соответствующих слов-то еще не знает, и потому не может словесно воспроизвести их. Так вот, если чтение, да, развивает мышление, то вот такое тупое глазение в телевизионный ящик, лишь увеличивая поток впечатлений, никак не способствует их многогранному осмыслению, не дает слов для такого осмысления. Ну, а использование привычного бытового сквернословия и вовсе парализует желание владеть живым языком. Утрачивается вкус к красивому языку, исчезает потребность чистого и прозрачного языка, на поверхность всплывает словесная тина, язык повседневного общения заболачивается всякого рода словесной дрянью, замусоренный язык перестает быть средством самовыражения для человека, его душевные переживания не находят созвучия, резонанса в произносимом им слове, он оказывается словно замурованным в самом себе, и когда ему плохо, горько, больно, тоскливо, тревожно, он не может выразить всех оттенков переживаемого им состояния. Он прибегает к дурнословию, или к алкоголю, или к наркотическому средству, дабы каким-нибудь, пусть даже химическим средством, повлиять на собственное самочувствие. Лишенный живого слова человек, он постепенно утрачивает свое человеческое содержание. Да и свой человеческий облик тоже нередко, тоже теряет. Кстати, в медицинской психологии есть такой термин – алекситимия. Он означает отсутствие слова для выражения душевного переживания. Понимаете, вот для всякого человека оказывается чрезвычайно важным запечатлеть свое переживание в точно подобранном для этого слове. В противном случае эмоциональные переживания, влияя на его вегетативную регуляцию, на вегетативную реакцию его организма, а она всецело зависит от эмоционального состояния человека, она может разрегулировать работу его внутренних органов. Он болеть начинает. То есть, скажем, человеку плохо, а в чем ему плохо, он словесно обозначить не может. И тогда ему кажется, что плохо ему, потому что, ну, как говорят, живот болит. Подобное мы часто наблюдаем, кстати, у детей. Это понятно. Маленький ребенок, он еще не владеет соответствующим словарным запасом, чтобы описать свое самочувствие. Так вот, алекситимия – это не только причина непонятости окружающими состояния человека, а это еще и один из основных факторов в развитии так называемых психосоматических переключений. А это все наши, так сказать, болезни. Это и гипертония, и язвы, и язвенные колиты, и нейродермит, и артрит, и вообще психосоматический аспект есть в любом, так сказать, заболевании. Там, где нет отреагирования в живом слове, Существует высокая вероятность образования того или иного функционального соматического симптома, который, можно сказать, протаряет дорогу уже тяжелым органическим страданиям. Иногда в сердцах сказанное грубое нецензурное слово может дать на какое-то время ощущение внутреннего облегчения, но оно не дает возможности глубокого отреагирования, оно действует поверхностно, так сказать, симптоматически, как, знаете, затяжка табачным дымом. Из психотерапевтической практики, кстати, мы знаем, какой колоссальный терапевтический эффект возникает от возможности выговориться больному. Это снимает внутреннее напряжение, дает возможность в словах передать свое состояние, быть понятым врачом. Люди, которые не могут этого сделать по причине, скажем, скудости своего языка, они физически страдают вдвойне. Ребенок в тяжелых болезненных ситуациях страдает невыносимо, если подо него нет матери, которая одна понимает его несовершенный язык и которая как бы говорит за него, и это его успокаивает. Язык вообще очень живое дело. Знаете, как говорил Лев Толстой, слово есть поступок. Ведь слова языка – это не просто какое-то условное обозначение тех или иных предметов или явлений. Слово – это существеннейшая для человеческого сознания сторона самого предмета и в этом смысле имеет колоссальное воздействие на человека. Малейшая деформация в структуре языка обязательно отзовется негативными изменениями в мировоззренческой модели человека, в способе его взаимоотношений с другими людьми, окружающим миром. Возьмите хотя бы, к примеру, вот наши больные экологические проблемы. Ведь они связаны в последнюю очередь с хамским отношением к природе. А хамское отношение к природе, оно возможно у человека с искалеченным больным мировосприятием, в котором нет слов для обозначения живого чувства природы. Для хама не существует высокой гармонии мироздания. Он этим словом не научен, они для него, знаете, как для барана колокольный звон. Он чтит в этом мире только свой узколобый интерес и материальную выгоду. Вот и получается, какие слова посеешь в душе ребенка в раннем детстве, такие поступки его в последующем и пожнешь. Поэтому для судьбы человека так важно внедрение в мир слова с самого раннего детства. И начинается это внедрение очень рано. Ребенок поначалу, понятно, не владеет словами для общения с окружающими, но он имеет другие способы коммуникации с окружающими. Ну, скажем, плач, крик, похныкивание ребенка, да, это не только выражение им своего недовольства, но это и способы его общения. Постепенно оформляется гуление, да, затем лепет. Это уже элементы его будущего языка общения, так называемый протоязык. Потом появляются слоги. Односложные слова «мама», «папа», «баба». Весь этот протоязык слагается в взаимодействии с самым близким к ребенку человеком, его мамой. Ему очень важно в моменты их таких вот тесных общений, когда она с ним аукается, когда он видит ее лицо, мимическую артикуляцию, сопровождающую ее слова. Этой артикуляции он невольно подражает, воспроизводит звуки речи, осваивает фонемы языка через контакт такой с мамой. Мать своим присутствием, своим эмоциональным вовлечением в общение с младенцем стимулирует его к звукопроизношению, дает почувствовать ему, если хотите, вкус говорения. Где-то к году и чуть позже у ребенка созревает речевой центр в мозгу, и с этого времени он начинает постоянно овладевать словами своего языка, уже как бы более быстрее идет процесс. Но чувство языка закладывается у ребенка не в более сознательном возрасте, а именно в раннем детстве, и связан прежде всего с присутствием подле него матери в это вот ответственнейший период его жизни. Если он, так сказать, недополучает контакта с матерью, необходимого ему, он может иметь серьезные проблемы своего речевого развития. Более того, может вообще отставать в своем психическом развитии, часто болеть и так далее. Очень важным в сохранении чувства языка является пение ребенку песенок, лучше, когда эти песенки ребенку поет его мама, а не чужой дядя с слащавым голосом, да, по телевизору. Последующим очень важным в усвоении языка и в сохранении чувства языка будет чтение вслух, да, заучивание стишков, а это ритм, это темп, это мелодичность, это гармоничность речи. Ну а дальше, конечно же, сказки, былины, мифы. Они, помимо понятных ребенку слов, речевых оборотов, приучающих его к правильной речи, дают ему еще основу его нравственного воспитания, поскольку сами по себе являются способом образной подачи нравственных истин, необходимых ему в дальнейшем для того, чтобы стать полноценным человеком. И, конечно же, важно, чтобы ребенок слышал подле себя правильную речь, усваивал ее как средство общения с другими людьми. Потому что покалеченный, испоганенный язык ведет людей к деградации, к понижению и примитивизации ценностей жизни. Отсутствие потребности в четком и точном слове, не только отражающем, но и осмысливающем собственные переживания, делает возможным дикое проявление инстинктивных сил. Человек, утративший или не имевший способности внимать разумным словам, становится опаснее свирепого хищника, потому что его жизненные биологические инстинкты, агрессии и похоти берут в нем безусловную и окончательную власть над его поведением. А в этих инстинктах человеческое существо не имеет себе равных среди других живых существ. Владение языком дает человеку возможность созидать. Отсутствие человеческого языка, замена его гнилым суррогатом, вольно или невольно толкает человека к разрушению, либо при невозможности этого к саморазрушению. Да, собственно, основа любого разрушения – это саморазрушение. А что более всего саморазрушает человека? Его осмысление, его язык. Так что легкое отношение к языку, такое бездумное, бессмысленное его растление, чревато трагедиями. Ну, как говорят, вроде бы мелочь, да, слово, подумаешь, не все ли равно, как говорить. Вот микроб тоже мелочь, даже под микроскопом не всегда его увидишь. Да только эта мелочь может отправить на тот свет не только человека, слона. Так что мелочь может быть очень даже предметом грандиозным. Гнилое слово, больной язык общения, всегда свидетельство деформации сознания. Давно известно, кто умеет мыслить, тот умеет говорить. Сейчас чуть ли не у всех на устах слово «блин». После каждого невнятного слова и все «блин».
К сожалению, это слово проникает уже в ряды людей, да, образованных. Это просто вообще удивительно.
Да,
Альфред,
да.
Александрович, а как вы считаете, что сейчас можно сделать? Или уже это бесполезно? Это
надо
уже
заново учить читать. Причем читать медленно, вдумчиво. Для этого нужны учителя, которые могут их приобщить к чтению. Вот я в этом плане очень рекомендую лекции профессора Ружанкова Александра Николаевича. Даже у него там несколько лекций, которые посвящены именно методике медленного чтения с углубленным разбором того, что человек читает. Потому что нередко, знаете, читают так, ничего не усваивая. Но он говорит, что нужно какое-то произведение, но серьезное, которое обычно тоже не прочитывается как следует. Его нужно читать дважды. Первый раз знакомство с сюжетом, а второй раз детали. Потому что, как он говорит, деталь – это царица смысла. Когда человек начинает, мы говорим, смаковать чтение, да, на самом деле он ловит детали, вот это схватывание деталей, оно дает, конечно, потрясающее удовлетворение от самого процесса чтения. Есть такие возможности у современной нейрофизиологии, у больных, которым это необходимо, можно попеременно выключать левое полушарие и правое полушарие. Потом оно опять, включается. Так вот, человек, у которого включено левое полушарие и выключено правое полушарие. Ему говорят, хлеб можно назвать каким-нибудь другим словом? Он говорит, да в принципе это как-то, так, наверное, привычка, привыкли хлеб называть хлебом. Называли бы его деревом, наверное, мы бы, считали. Хлеб, понятно, да? То есть, в принципе, обозначение условное. Да. Тот же самый человек, с выключенным левым, включенным правым. И тот же самый вопрос. Хлеб можно иначе назвать? Хлеб, да, хлеб. Другим словом. Как это нет? Хлеб. Хлебушка. Такой душистый, он такой, да, замечательный.
Здесь уже эмоционально играет роль.
Да. Понимаете? То есть в правом полушарии название предмета, оно сливается с самим предметом. А в левом полушарии, это абстракция такая, да. А почему бы не заменить может,
привыкнем к другому.
Привыкли, да. Может, его номером каким-нибудь заменить, математическим, все. Так вот, очень важно, что при чтении человек воспринимает символ, букву, предложение, казалось бы, строчку, а включает он правое полушарие, включает он воображение.
Да.
Понимаете, когда он находит это чувство слова, ведь если бы не было в слове вот этой его существенной части, поэзия была бы невозможна. Ведь поэзия – это музыка. Музыкант записывает нотами, а поэт записывает словами, словами. То есть, буквами.
Да.
Это тоже музыка. Если нет вот этого чувства поэтического языка, ну, как бы и нет чувства языка как такового.
Вот, Альфред Александрович, время меняется, ритм жизни у нас сейчас такой очень своеобразный. Хочется его немножечко притормозить. Как вы считаете, чтобы развить чувство языка у наших подростков, у наших юношей, вот вы сказали, с помощью чтения, какое, может быть, произведение, каких авторов сейчас им будет доступно и поможет им раскрыть эту красоту
понимаете,
языка?
Понимаете, вот дело не в произведении, а дело, опять-таки, в учителе, вот то, о чем мы говорили сегодня с вами. Учитель, понимаете, вот подросток, вот ему нужно видеть человека, который сам читает и который, вот, понимаете, получает великое удовлетворение от этого чтения, да, который делится вот этим, да, этими переживаниями. Он видит, что вот этот текст, который, казалось бы, ну, вроде бы для него однозначный, а сколько ассоциаций он порождает, как он вообще раздвигает границы личности, как вообще мир становится интересным.
Пример читающего человека важен.
Да. Понимаете, все свести там к методике какой-то, вот мы освоим какую-то методику, вот по этой методике мы будем вот пройти чтение одного произведения, другого. Ну, можно, да, но он не понимает. Особенно, так сказать, возьмите классическую литературу. Но там без экскурсовода, да, такого образованного, который вводит в
этот мир.
Ну, невозможно, невозможно. Он не понимает. Сейчас они не понимают там Анну Каренину. Вот. Они уже там по 18, по 19 лет. В чем там вообще загон? Что там такое? Непонятно, да. Да и вообще неинтересно. Евгений Онегин, вот это вот уход от глубинного резонанса слова в мир ощущения, ну, вот это трагедия большая. Потому что русский язык, он, конечно, великое богатство. Вот почему, видимо, он так и подвергся такое искалечиванию, потому что они чувствуют, что в этом языке заложено просто бездна смыслов. И человек, который приобщен к языку, он другой человек.
Он защищен чем-то.
Во многом, да, во многом. Он переживает смыслы, он переживает судьбу свою. Ну вот ко мне разные люди приходят, в том числе и молодые. Вот им кажется, что вообще судьба, она должна быть вся такая в кайф. Вот жизнь, она для того, чтобы ее прожить, так сказать, там, да, бери от жизни все. Они даже никак не хотят принять во внимание, что вообще в жизни есть и страдания, и сострадания, подъемы, и спуски, и, так сказать, откровения, какие-то тупики. Вот это все жизнь. Когда у человека есть вот этот масштаб, соответствующий вот полноте жизни, ну да, это ценность, он все проживает, он все оттенки знает этой жизни. Не надо думать, что вся жизнь – это сплошные удовольствия, развлекухи, какие-то удивительные путешествия. Это пустая жизнь. Недаром Юнг, я вот его люблю, очень часто цитирую. Что такое невроз? Несогласие на необходимые в жизни страдания. Страдание, опять-таки, это не то, что такое, знаете, мазохистическое упоение страданием, а это преодоление страданий, потому что на страдание человек включает ресурсы личности, он как бы обретает самого себя, он понимает, что он может преодолеть это страдание за счет своих возможностей, но их нужно открыть, а в обычном состоянии, они у него в замурованном состоянии находятся, не раскрывает себя, поэтому... Когда он решает задачу, когда он, так сказать, преодолевает какую-то трудность, когда встречается линия неодолимого, тогда я поднимаюсь, да, вот я уперся в стенку, да, образно говоря. Все, дальше пути нет. Значит, что мне нужно? Мне нужно подняться как бы над этим забором, да, чтобы идти дальше. Так для того, чтобы подняться, нужно иметь опору собственную, да, в своих личностных свойствах. Надо обрести новое, как бы, да, качество своей личности. Ну и понятно, да, когда человек приобщен к культуре, когда приобщен к культуре слова, это же такое подспорье.
В жизни, да.
Кстати, ведь очень часто, знаете, человек с проблемами, он приходит, почему? Он не может словесно обозначить свою проблему. Депрессняк у меня, депрессняк. Ну, а с чего ты взял, что депрессия? Да, вообще как-то все не то. Не, да. У него ничего нет, понимаете, вот... Да. Что его задевает? В отношениях с кем? В отношении чего? Вот абсолютно недифференцированное восприятие. Нет дифференцированного восприятия, почему? Нет слов для обозначения вот такого тонкого восприятия.
Альфред Александрович, вот дети в младенчестве владеют словом по-разному, на разных этапах своей жизни. Можем ли мы сказать, что это является индикатором вообще развития, в начале развития жизни этой личности? Некоторые дети в 2 года уже начинают говорить предложениями, а некоторые еще в 4 не могут связать предложения.
Да, тут многое зависит от темпов развития. Надо всегда ждать. Я так обычно не бью в набат, если там 2 года он там что-то там не говорит. Иногда некоторые начинают позже говорить.
Это не страшно, и нельзя сказать, что это сигнал уже какому-то неблагополучию. Нет.
Ну, знаете, как говорили еще давно это известное выражение, да, что человеку нужно 4 года или 5 лет для того, чтобы научиться говорить, и 50 лет для того, чтобы научиться молчать. По-разному, понимаете, есть люди, которые поздно начинают говорить и ничем не отличаются в своем вербальном и психическом развитии от сверстников. Вот. Есть такие, молчуны такие, он может все понимать, он понимает, он что-то, так сказать, там, ну, как не входит в контакт. По каким причинам? По-разному. Ну, ко мне приходят, там бегут, говорят, о, там аутизм, там и все прочее. И там начинают сразу, так сказать, там
лечить. Диагнозы ставить.
Да, сразу диагноз и все. Ну, подождите немножечко. Войдите в контакт. Не надо вербального контакта. Не надо требовать от него слов в ответ. Но не хочет он. Вот он таит про себя, понимаете? Вот.
То есть это нужно созревает прийти, в нем.
Да, на язык прикосновений, на язык жестов, да, на язык мимики. Ребенок к этому чувствителен, кстати. Если мать как бы не эмоциональна в общении с ним, если ее лицо ничего не выражает, а он ничего не прочитывает, для него пока слова, вот пока он еще у него левое полушарие не заработало, то есть оно работает, но речевой центр еще не включен так активно. Он правополушарный. Вот плач, крик, похныкивание. Что для него важно? Вот мимика мамы, ее состояние, он прямо, так сказать, вот ловит какую-то биоэнергетику ее присутствия. Особенно важны прикосновения. Для него вот этот вот язык прикосновений, он все для него. Поэтому мама напряжена, руки напряжены, все, он ловит эти вот такие жесткие руки. А мама вот вся такая мягкая, такая, да, любящая, все, у нее ручки, у нее расслаблены, она ему моментально передает непосредственно, ну, кожный контакт, по сути дела, свое состояние. Вот это он ловит. А так он все время как бы, ну, в такой опасливой установке не очень воспринимает.
И, конечно, к таким детям, как и ко всем остальным, как вы уже говорили, надо больше читать им, петь, сказки рассказывать, и тогда чувство языка, чувство слова в нем проснется обязательно.
А некоторые дети, знаете, вот они не поздно начинают читать, но слушать они всегда. Вот я очень многим в своем развитии, вот я с детства, так сказать, как бы вынес, это вот Ленинградское радио.
Да.
Как они читали, и сказки, и постановки были прекрасные, да, и литературно-музыкальные композиции. Такие чтецы были замечательные, Литвинов такой, ой.
Николай Литвинов.
Я помню, я всегда, да, Николай Литвинов вставал на коленки на стул, упирался лбом в это радио, да. И вот мог часами буквально, так замечательно было. Ничего другого. Телевизора не было, но зато воображение как работало. На слово реагировало, все. А сейчас телевизор, да, зрительное восприятие. Ну, а чего его обозначать словом? А так слово ловишь, да, и, так сказать, вот пытаешься воспроизвести, да, фантазии.
К счастью, вот в архивах сохранились передачи с Николаем Литвиновым для детей, поэтому вот можно нашим родителям современным порекомендовать, отыскивать это в
Грановская
интернете.
Грановская читала, всегда бежал, все бросал, а если еще там с музыкальным сопровождением, ну вообще.
Ну что ж, наша передача закончилась. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы сегодня говорили о значении слова в жизни личности, и об этом нам рассказывал врач-психотерапевт, практикующий семейный психолог Альфред Александрович Щеголев.
Всего доброго.
До свидания. Дорогие друзья, напоминаем, что Альфред Александрович Щеголев проводит консультации в центре «Альянс». Телефон для записи 764-25-40. Задать свои вопросы вы также можете в социальной сети ВКонтакте.